Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Точка зрения». Представлю своего сегодняшнего гостя. Вместе со мной в студии находится руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, сегодня программу посвятим темам, которые так или иначе связаны с заболеваемостью COVID-19. Ну и для начала давайте про митинги. У нас по Екатеринбургу, да в принципе, наверное, как и по всей стране, если верить новостным сводкам, прокатилась волна пикетов и различных протестов против введения QR-кодов. Их противники штурмуют магазины, органы местной власти, подписывают различные петиции, в одиночные пикеты встают и все такое прочее. В общем, люди недовольны, как никогда, тем, что никуда без этого QR-кода попасть не могут, но, кстати сказать, и прививаться, видимо, тоже не хотят. Ну или кто-то не может, потому что проблему какую-то, ну, скажем так, аппаратную тоже никто не отменял. Батюшка, как вы смотрите на подобные новости, как вообще относитесь к такому явлению, как митинги и различные протесты против введения QR-кодов?
Ситуация такая достаточно напряженная, мы видим, люди нервничают, переживают, и с этим надо работать администрации, городской или муниципалитетов.
Ну, слушайте, кто-то хочет с этим связываться.
Да, мы это обсуждаем в рамках нашего программы и этой проблемы. Что если мы посмотрим на историю и тенденцию общемировую, вообще-то, с одной стороны, более жесткие локдауны и меры принимаются в странах европейских.
Ну и протесты.
И протесты не менее жесткие, да. То есть это, кстати, оно так зеркально отражается. Надо понимать относительную лояльность сегодня и гибкость, то, что у нас в стране, при тех мерах, которые вводятся, мерах, как мы понимаем, необходимых. 1200 смертей ежедневно фиксируются сегодня по России. Угу. Это большая цифра, мы понимаем. Здесь даже аналогии не будем проводить с военным временем, об этом уже все говорилось. Ну, до сих пор, если человек не приходит осознанно к тому, что данные меры должны принести некий эффект, или, так сказать, пойти на соответствующие профилактические меры распространению коронавирусной инфекции, то это все будет продолжаться с одной стороны и с другой, понимаете? Ходить на митинги в нашей действительности – это вещь небезопасная с точки зрения возможности заболеть и умереть, и попасть в эту печальную статистику 1200, там плюс-минус сейчас. На протяжении вот этого времени, когда QR-коды были введены, здесь так называемые зеленые зоны, да, видим вроде бы как некая статистика по регионам у нас в стране выравнивается.
Но как минимум стабилизировалась немножко.
Есть определенные позитивные вещи. Ситуация напряженная, опять же, повторюсь. И да, люди по-разному это воспринимают. Опять же, подчас сейчас смешивают эти две вещи, вакцинация и QR-код, то есть кто-то начинает говорить, что я не против вакцинации, но против вот этого так называемого в кавычках электронного концлагеря, в который все человечество хотят некие там, так сказать, силы внести.
Вы, кстати, батюшка, не проводите вот эти вот аналогии, потому что QR-код, это что у нас там, печать дьявола, вот
нет,
эти
я
вот.
Я не провожу, вот я вам скажу лично здесь и для всех наших слушателей, вы меня можете облепить хоть всего, печать этими тремя шестерками, паспортами и QR-кодами мое внутреннее состояние и самочувствие нисколько не изменится. Вот. Можем этот эксперимент провести, если хотите. А другой момент, знаете, я сейчас хотел бы еще, кстати, разделяя вот эту вещь, непосредственно о QR-кодах, то, что вы сказали, такая вот апокалиптическая вещь, да, связанная с какими-то там выявлениями, потому что такая риторика звучит сегодня, к сожалению, и с
ОМОНов
православных храмов. Так вот, я хотел бы пояснить. Да. Ребята, слушайте, первое, значит, мы говорим о том, что, ну, кстати, это риторика в контексте того, что нас ограничивают в определенных правах. Да, действительно, у тебя нет QR-кода, ты не можешь войти в торговый центр, не можешь там что-то приобрести себе в кафе, там.
В органы власти.
Да, еще какие-то там в дальнейшем будут ограничения, по-видимому. То есть минимум, что ты можешь зайти в продуктовый магазин, купить продукты и в аптечную сеть приобрести лекарства. Да.
В больницу можешь сходить.
И в больницу. Да. Во всем остальном ты в правах ограничен. Но подождите, кстати, вот если у вас нету паспорта, ну, гражданина Российской Федерации или еще что-то, вы тоже не можете ничего сделать и приобрести, кроме как действительно зайти в продуктовый магазин, купить пакет молока и булку хлеба и в аптеку купить себе парацетамол. Так ведь?
Угу.
Если у вас нет ИНН, например, номера, то вы не можете заниматься предпринимательской деятельностью, иной деятельностью, которая предполагает необходимость данного документа у вас лично.
Mm-hmm.
Если у вас нет полиса обязательного медицинского страхования, вы не получите медицинскую помощь в рамках той страховки, которую государство нам предоставляет. Ну, то есть, мы говорим, это бесплатно, да, но это не бесплатно. Да?
Mm-hmm.
И другие вещи и компоненты, которыми наша жизнь давным-давно наполнена. Если у вас нету паспорта, вы не сможете получить банковский счет и банковскую карту, вы не сможете получать заработную плату официальную, да, на карту. Ну, сейчас уже все переходит в эти вещи. И вы, в принципе, остаетесь вне того социума, в котором мы существуем сегодня. QR-код, да, это некая, может быть, шаг вперед, такая система более современная, куда вложены определенные данные. Ну, хорошо, давайте ее заменим на книжку, вот этот прививочный сертификат, куда будет вписана ваша прививка, не берите QR-код, там будет стоять штамп, печать медицинского учреждения, и с ней вы будете проходить. Соответственно, если у вас ее не будет, вас тоже никуда не пустят. Наша жизнь давным-давно ограничена определенными вот этими кодировками, без которых вы не можете существовать в этой жизни. Вы не можете перелететь или поехать с одной точки в другую, вам никто даже билет в транспорте не продаст. То есть ваши права давно ущемляются в таком случае с момента того, как вы рождаетесь здесь, и вам выдается свидетельство о рождении, понимаете? И дальше весь этот пакет документов, которые вы имеете сегодня. То есть это настолько, глупо сейчас кричать о QR-кодах, которые вводятся и ограничат ваши права, но они уже, по сути, если в таком ключе рассуждать, будут ограничены. Если вы скажете, я отказываюсь от этого набора документов, мне они не нужны. И потом мы видим вот эти вот борцы с ИНННами, там, тремя шестерками. Я напомню, что ИНН уже давно вышел, и там не три шестерки в начале, уже 6-6-7 идет, 6-6-5, кодировка этих...
Ну, про это тоже уже много.
Ну, потому что это бред, сказано, и потом, да, получается, мы этот ИНН брать не будем, но в обход него получим другие справки, бумажки, паспорта у меня нет, я получу другую справку,
бумажку. То есть максимально усложним себе жизнь.
Да, и при том, что те, скажем так, смысловые вещи, которые идут в контексте каких-то вот там евангельских обстоятельств, связанных с пришествием Антихриста, еще чего-то, они этого вообще не касаются. Поэтому вопрос такой достаточно интересный, и те люди, которые, опять же, повторюсь, как-то пытаются это все связать, увидеть здесь религиозные смыслы, еще что-то, давайте немножко обратимся к здравому смыслу. Подчас как раз-таки у таких одиозных проповедников этих вещей здравого смысла не хватает.
Вот вам как кажется дальше, как вся эта ситуация будет развиваться, потому что она на данный момент немножко тревожная, то есть люди максимально тревожатся, люди выходят на какие-то митинги, пикеты, то есть это уже какая-то легкая дестабилизация обстановки.
Она во всем мире такая.
Скандалы происходят в магазинах, достается там охранникам, продавцам, всем кому угодно.
Мы с вами знаем, мы с вами это знаем и видим, в том числе и сюжетов по всему миру.
Угу.
Есть, наверное, опыт стран, где достаточно жестко это все принимается, я так полагаю, что это в Китае, страны восточные, вот такие, где достаточно жесткий режим, в принципе, и государственный в том числе, и люди воспитаны уже в этом направлении. Я не к тому, чтобы перенимать этот опыт или вводить какие-то жесточайшие санкции там, в отношении тех или иных групп граждан, но надо смотреть. Мне кажется, что сейчас и руководство регионов не до конца понимает, как из этой ситуации выйти мягче, так, чтобы действительно вот это вот напряжение понизить, этот уровень и градус, который сейчас есть, но вот эти меры по-разному принимаются в разных регионах. Вот на днях писали, что в Татарстане, да, уже были введены
на транспорт,
и это все вызвало не очень хорошие следствия данных действий, там, и в том числе задержание полицейских. Но мы фиксируем одно, что наши граждане, в принципе, и мы с вами тоже, ведь мы же граждане, немножко подрасслабились и в контексте пандемии, которая идет, и вот нам рисуют такие огромные цифры. Я всякий раз захожу в торговый центр или в продуктовый магазин и вижу большое количество людей, которые даже не желают надеть маску. Вот они ходят там.
У нас же сейчас она якобы не нужна, свободная от ковида зона, все вакцинированы, зачем маска?
Нет, вакцина, понимаете, 155 раз объясняю, вакцина это не то, что, кстати, тебя 100% ограничивает от возможности заразиться, а от того, что ты будешь переносить данную болезнь мягче.
Угу.
Ну вот и все. Поэтому зеленые зоны, зеленым зонам, человек может привиться и заболеть. Вот вся история-то. Но просто вы в список там 1200 людей не попадете. Вот ваш процент намного больше, там 96 или сколько процентов рисуется. Угу. Сейчас статистика есть по тем людям, которые попали в реанимации на ИВЛ, и статистика смертности из тех, кто привился. Там ну, практически их нет, таких людей. Вот и по нашему региону можно посмотреть, и по России в целом. Поэтому здесь три компонента. Это вакцинация, это маска, это социальная дистанция, но и все те меры, которые мы, человек должен как нормально, адекватно здравомыслящий делать. Там, мыть руки, следить за гигиеной и так далее. Вот. А если мы заходим в транспорт или в торговый центр, человек до сих пор не может научиться надеть маску в общественном месте. Да? Это, кстати, тем самым он подвергает опасности и себя, и тех людей, которые вокруг находятся. Вдруг этот человек, находясь в зеленой зоне, он бессимптомно носит этот вирус. А пожилой человек рядом заразится от него и умрет. Вот такая может быть вещь. Поэтому мы внимательным образом должны относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих людей. Это социальная ответственность на высоком уровне сейчас. И покуда мы вот так безалаберно и халатно будем относиться к этому, еще и всячески ругаясь на власть, что она нам там, видели эти, только препоны в нашей жизни создает, да, закрывая там.
QR-коды заставляет.
QR-коды заставляет, маски заставляют носить, угу. Руки заставляют мыть, вообще оборзели. Это ужас, ужас какой-то, да.
Согласна.
То, ну, кстати, мы должны и вот если в глобальных масштабах всей планеты на все это среагировать таким вот общим строем, чтобы не допустить полнейшего развала, произвола и всего, что может принести вот этот вот вирус. И в том числе в государствах, странах, где какая смертность была год назад, посмотрите, когда уже из Китая этот вирус перебрался в Европу, забыли Италию, что ли, Германию, сколько там людей. У нас за счет тоже определенных, введения определенных мер смогли, скажем так, вот этот пик и остроту сгладить. Что тут еще говорить?
Ну да, кстати, очень важная ремарка про то, что даже если вы сделали прививку, то носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиком все равно нужно, потому что прививка, она обеспечивает только более, скажем так, спокойное течение болезни. Ну и традиционное пожелание здоровья всем нашим радиослушателям, конечно же, в конце обсуждения этой темы. Ну а далее в этом выпуске предлагаю поговорить про скандал, который разгорелся из-за желания властей закрыть центр «Мемориал», который признан иностранным агентом. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Людмила Петрушевская отказалась от крупной государственной премии в знак протеста против желания властей этот самый мемориал закрыть. Напомню, в 1987 году центр этот был создан, и занимается он увековечиванием памяти жертв политических репрессий советской эпохи, сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий. Ну, также проводили уличные демонстрации, выставки, какие-то пикеты, ну и есть еще правозащитный центр «Мемориал», который как раз занимается пересчетами поддержкой политических заключенных в России. Так вот, 8 ноября прокуратура обратилась в суды с просьбой ликвидировать сразу две организации, признанные иностранными агентами. Это вот речь идет как раз-таки про правозащитное общество «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал». Связано это с тем, что якобы они все свои, ну, то есть не все, а некоторые материалы, которые у них выходили, не маркировали тем, что это все иностранный агент. Ну и якобы это грубое нарушение, и теперь вот иски поданы, не первый раз уже, стараются власти его закрыть, и очень многие известные люди, как представители шоу-бизнеса, так и политики стараются как-то этому помешать, и, в общем, разразился скандал. Батюшка, вас я здесь просто хочу попросить прокомментировать вот эту вот ситуацию, как вы на нее смотрите.
Да, вот смотрите тут какой момент. Для обывателя, если мы не погружаемся в тему, все выглядит достаточно загадочно и странно. Ну, хорошие ребята, общество «Мемориал», жертв политической репрессии, большой террор в советское время.
Ну, признали вот. Иностранным агентом, вроде да, как, ну, как-то там работают, сами разберутся.
Там там, да. Ну, делают-то типа хорошее дело, да. Нам это важно, восстановление исторической памяти, некой справедливости, реабилитация, опять же, невинно осужденных и так далее. Но здесь как раз-таки вот и нужно погрузиться во всю эту историю для того, чтобы разобраться. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, познакомьтесь с материалами. Не случайно здесь сюда вписалась и прокуратура, и то, что данные организации были признаны иноагентами еще ранее. Это все вещи не случайны. Первый момент, давайте взглянем, кто выступился в защиту данных. Это наши иностранные коллеги из Евросоюза, это наши коллеги из Госдепа. Вот сразу же вступили в защиту, что как же так в этой нашей тоталитарной России такие вот вещи.
Свободу слова опять душат.
Опять душат. То есть человеку здравомыслящему становится понятно и очевидно, когда Госдеп вмешивается в защиту тех или иных людей, находящихся на территории Российской Федерации или выполняющих. Да. Что-то здесь не то. Потом надо понимать, какую идеологическую роль играет эта организация, играла с точки зрения продвижения и, в принципе, существования всех либеральных идей. Это называют вот таким вот РНК или либерализма, либеральность того, что у нас в России существует сегодня. За ним стоят и Ельцин-центр, и прочие вещи. Очень хорошо, что, вот вы сказали, там и шоу-бизнес, еще какие-то там представители, да, хорошо, мы их промаркируем. Я думаю, что люди, которые за этим следят, в очередной раз промаркировали их как кто выступает пособниками
иностранным агентов.
Иностранных агентов, либеральных идей, русофобии и прочего. Сама эта контора есть, я сейчас не привожу данные и выписки, соответственно, кто желает, может познакомиться с материалами о явных, они выявлены, о явной фальсификации истории, которые здесь есть. Значит, идея такая, что глубже копая и вот существуя этому обществу мемориальному, мы придем к такому выводу, если следовать их логике, в плане фальсификации истории, в том, что это Гитлер, это ангел русской истории. И это тот человек, который, в общем-то, от советских репрессий пострадал.
Никак вообще, подождите, как это...
Ну, вот так вот. Так. Это, вот я просто говорю, как бы сказать, гиперболизируя на фоне того, чем это общество занималось. Пособников фашистов, эсэсовцев, гитлеровцев и прочих русофобов, убийц, палачей, они там появляются среди жертв политических репрессий советского времени. Материалы эти все известны, есть конкретные фамилии, данные. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим. Эта вещь очень серьезная, на самом деле. Вот, насколько очевидно заметно, как те во-первых, либералы ненавидят советское время, и Советский Союз, это очевидно, да, они занимались его развалом. В принципе, для них 90-е годы это самое лучшее прогрессивное время. Вот, насколько для них эта тема такая священная, политических репрессий советского времени. Мы понимаем всю глубину существующей проблемы. Здесь нужно разбираться историком. Сюда же можем отнести почтенного Солженицына с его деятельностью. Не буду комментировать ее ни в плане защиты или напротив какого-то порицания. Но, тем не менее, достаточно большое количество расхождений, фальсификаций, умышленных, которые совершалось и совершаются в том числе вот этим обществом, признанным иноагентом, в общем-то, который продвигает те либеральные идеи, развалив советский строй в свое время и разваливая, расшатывая сегодня наши устои российского государства. Вот я еще раз повторюсь, очевидно видно и с точки зрения либеральных кругов внутри советского государства и иных кругов, как вот эта тема политических репрессий активно муссируется, туда привязан взгляд. Мы по-христиански, да, у нас Священным Синодом был утвержден этот день памятный, и мы это обсуждали, наша главная задача в той молитве, которую мы совершаем о невинно убиенных, в особенности мы здесь прославляем святых новомучеников, исповедников русской церкви, пострадавших в годы репрессий за веру и отечество. Все остальные вещи, вот здесь они требуют внимательного разбора. Опять же, повторюсь, для обывателя все выглядит как-то странно.
Ну да. Вроде хорошим делом действительно ребята занимаются, да, а начинаешь копать, смотреть.
Посмотрите, пожалуйста, материалы. Они все есть в интернет-пространстве по поводу тех идей, которые продвигаются этим обществом. И фальсификация истории, которые там есть. Ссылки могу дать, если кому кто-то захочет обратиться на тех и журналистов, которые расследование проводили.
На этом обсуждение этой темы в нашей сегодняшней программе мы закончим и в конце выпуска поговорим про импортные товары. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же находится отец Даниил Рябинин. Ну и далее про импортные товары поговорим. Институт государственного и муниципального управления Высшей школы экономики провел исследование по оценке импортных товаров в розничной торговле. Из расчета были исключены продовольственные товары, автомобили и топливо. Так вот, результаты показывают, что в настоящее время доля импорта на российском рынке товаров повседневного спроса составляет около 75%. Батюшка, какие товары предпочитаете вы, отечественные или зарубежные? И вообще, насколько часто вы, идя в магазин, там, скажем, за одеждой или за другими непродовольственными товарами, я это подчеркну, вообще задумываетесь о том, чьей страны производство, вот как бы той вещи, которую вы хотите приобрести?
Ну, это интересный, да, момент, задумываемся ли мы.
Вообще,
я думаю, что большинство наших граждан смотрит на ценник.
На ценник, да, ценник, качество, вот минимально.
Да. Дальше мы смотрим на качество, так сказать, тильно ощупывая вещи, и понимаем уже, а дальше все остальное уже другие моменты. Но есть бренды там, да, изготовлена там обувь из Германии, да, там, ну, класс, хорошо, по-видимому, качественно. Вот вы правильно подчеркиваете, речь идет о непродовольственных товарах, непродовольствии. Сейчас здесь не надо панику разводить, вообще это общемировая тенденция, проблемы в этом не существует. То, что предприятия по изготовлению там вещей находятся вне, это нормально, что они там изготавливаются в других странах.
В Китае дешевле, оттуда все и везут.
В Китае дешевле, Китай, он одевает весь мир. И нет необходимости создавать свои производства, там, одежды или еще какой-то, какие-то принадлежности у нас здесь. Это будет просто стоить дороже. Поэтому инвестор адекватно этим занимается и вносит соответствующие, уплачивая налоги и прочие моменты в бюджет страны. Другое, там десятки лет после развала советского времени, и вот там после этих лихих 90-х нулевых годов, все-таки в нашей стране занимались восстановлением собственного производства. Первое, это продовольственных товаров, второе, ВПК, военно-промышленного комплекса. Вот на что был сделан акцент. Сейчас мы, слава богу, не питаемся ни ножками Буша, ни всякой дрянью, которая там он активно, которая может активно завалить наши прилавки продовольственных магазинов. У нас свое производство в каждом регионе.
Но это продовольственные товары.
Да, на них и был сделан акцент, потому что это товары первостепенной важности. И ВПК, соответственно.
Да.
Мы понимаем, что оружие и комплексы должны создаваться внутри страны, чтобы наш там потенциальный противник, ну, если мы, он нам будет продавать соответствующие вещи, он их просто выведет из строя, будет знать, как нас, соответственно, победить. Поэтому на что сделан акцент, куда вкладывались ресурсы и деньги. И поэтому сейчас мы так существуем и живем. Это первостепенные важности. Какие носки на вас надеты? Ну, наверное, это не самое главное. Итальянский, китайский или белорусский трикотаж. Ну, хороший белорусский, всем рекомендую. Вот.
Ивановские еще есть.
Ивановские есть наши, да. Какие-то производства существуют. Но общемировая тенденция заключается в том, что мы не создаем, нет необходимости создавать что-то новое, что в это нужно будет вкладывать огромные деньги. Вот опять же повторюсь, если поддержка государства шла по продовольственным товарам и военно-промышленному комплексу, сейчас это есть. Точное машиностроение тоже сюда мы переходим на возможность создания своих товаров. Но опять же понимаем и знаем, что в тех или иных отраслях приходится закупать товары точного машиностроения, все эти там за границей, что тоже, в общем-то, не очень хорошо для нас. То есть вот эти вещи, они принципиальнее. Мы говорим о лекарствах, о разработках своих, так сказать, медицинских препаратах внутри страны, это тоже важно. То есть речь идет о каких-то более глобальных и значимых моментах, которые, в общем-то, у нас двигаются в правильном направлении, а в отношении там одежды, каких-то еще вещей, ну, не будем уж тут наш автопром как-то затрагивать. Тем не менее, тоже здесь какие-то подвижки и развития в более качественном, лучшем направлении есть. Ну, тем не менее, общие мировые тренды существуют внутри экономики. Есть механизмы, которые, опять же, обывательски выглядят как-то странно. Типа, ну мы же вот такие тут должны все сами. Ну, не совсем так. Вспомните советское время, да? Советский Союз развалился, хлынуло все из-за границы, из Европы. Мы что, все говорили, если из-за границы, значит, хорошее, да? А сейчас все говорят...
Ну, это и сейчас сохранился так.
Нет, а сейчас говорят, нет? А вот все хорошее было в советское время сделано.
А, то есть вот оно как.
Ну как?
С точностью да наоборот,
да,
поменялось,
да, да, да.
Поэтому вектор.
Поэтому будем надеяться, что и, может быть, в этих отраслях легкой промышленности, еще чего-то, будем свои производства налаживать. Но это я говорю, что есть общемировые тенденции, тренды экономические, разрушать которые тут, это просто тратить огромные ресурсы, и необходимости в этом нет.
Я вообще, кстати, знаете, когда вот эту новость читала, какие-то материалы открывала, я действительно поймала себя на мысли, что, приходя в магазин, лично я никогда не задумываюсь о том, где была произведена та или иная вещь, которую я покупаю. Не знаю пока, насколько вообще важный этот навык, но на самом деле для меня главное, чтобы вещь была качественной. Ну и по возможности, конечно же, недорогой. Ну что ж, программа «Точка зрения» на этом на сегодня завершена. Спасибо вам за внимание. У микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной принимал участие в программе руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго и до новых встреч!